Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 5 марта 1946 года в американском Фултоне Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую речь, которую можно считать началом холодной войны. В ней британский политик с пафосом провозгласил, что отныне Соединенные Штаты находятся на вершине мировой силы. Это торжественный момент американской демократии. Но США противостоят два врага – война и тирания. По определению Черчилля, на Европу от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике опустился железный занавес. Государства Центральной и Восточной Европы управляются полицейскими правительствами и подчиняются Москве. Недаром Черчилль в 1953 году получит Нобелевскую премию по литературе. Но что самое интересное, сам он сразу после Фултона в письме британскому правительству писал, что звучавшая в его речи демонстрация силы нужна только для урегулирования отношений с Россией. Вот так. Но Черчилль наверняка знал, что американцы уже вырабатывают свою линию противостояния с СССР. Еще до выступления в Фултоне в феврале 1946 года американский дипломат Джордж Кеннон в так называемой длинной телеграмме из посольства в Москве изложил основные принципы политики сдерживания СССР. Он предложил политику противодействия любым попыткам Советского Союза выйти за пределы существующей сферы влияния. Эта доктрина Кеннона быстро стала основополагающим руководством к действию для всех политиков американского истеблишмента. 14 марта 1946 года в газете «Правда» был опубликован ответ Сталина на фултонскую речь Черчилля. Сталин писал: «Господин Черчилль и его друзья поразительно напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей. Гитлер начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира». Так начиналась холодная война. Кстати, по мнению многих экспертов, она и не заканчивалась вовсе. Просто в 90-е годы случился перерыв на обед. Война войной, а обед по расписанию. 5 марта 1703 года родился поэт Василий Кириллович Тредьяковский. Он был придворным стихотворцем Анны Иоанновны. В те времена это была почти шутовская должность. А ведь Тредьяковский учился в Голландии, Париже, знал несколько языков, изучал философию и математику. А в истории Тредьяковский остался как бездарный стихотворец, придворный интриган, критик Ломоносова и Сумарокова, хотя Пушкин ставил его творчество весьма высоко. Изучение Тредьяковского приносит более пользы, нежели изучение прочих наших старых писателей. Многие, говоря о Тредьяковском, вспоминают вирши «Императрикс Екатерина, о, поехала в царское село». Например, Андрей Вознесенский восхищался этим двустишием, увидев в этом «о» зеркальце, в которое глядится императрица перед поездкой в царское село. Но на самом деле это не стихи Тредьяковского, а пародия на него самого и его творчество. Ее автором считается Гаврила Романович Державин. 5 марта 1877 года в Москве завершился громкий судебный процесс над клубом «Червонных валетов». Эта шайка мошенников, взявшая название из популярного тогда романа «Похождения рокамболя» Пьера Пансон-Дютеррая, действовала в Москве и гастролировала в Петербурге, Туле, Тамбове, Нижнем Новгороде. Основными действующими лицами были Шпеер, Давидовский, Массари, Мейрович, Протопопов, Дмитриев, Мамонов. Аристократы и мещане. По национальности русские, немцы, поляки, армяне, евреи. Во время суда выяснилось, что «Червонные валеты» совершили около 60 преступлений. Среди громких дел – незаконное получение наследства. В 1971 году в руки валетов попался молодой московский купец Еремеев, которого они споили. Еремеев подписал долговые расписки, которые тут же удостоверил входивший в шайку нотариус. Вскоре Еремеев умер от белой горячки, а его 150-тысячное состояние исчезло. Червоные валеты также занимались производством и сбытом фальшивых банковских билетов, вымогательством. Было даже убийство своего же члена шайки, правда, при столь путных обстоятельствах, что по нему его участники понесли минимальные наказания. По делу червоных валетов осудили 26 человек, еще 19 оправдали. Все получили маленькие сроки, никто даже не попал на каторгу. Впрочем, это неудивительно, валетов защищали лучшие адвокаты империи, среди которых был даже Федор Никифорович Плевака. А один из главарей, Павел Шпеер, сын генерала, и вовсе скрылся от правосудия. О нем ходило много слухов и легенд. Когда в суде был прочитан приговор червонным валетам, из зала заседаний вышел почтенный профессорского вида старик, сел на лихача, подозвал городового, передал ему конверт, адресованный на имя председателя суда, и уехал. В конверте оказалась визитная карточка Шпеера, и на ней написано карандашом: «Благодарю за сегодняшний спектакль, я очень доволен, Шпеер». Но это всего лишь легенда. На самом деле Шпеер был судим, но оправдан. И после суда уехал в Париж, где и кончил свои дни. С ним связана еще одна любопытная история, баснословная, но остроумная. Шпеер под видом богатого помещика был вхож на балы к московскому генерал-губернатору Владимиру Андреевичу Долгорукову. Червоный валет очаровал старика своей любезностью и однажды на приеме попросил у Долгорукова разрешение показать генерал-губернаторский дом своему знакомому, приехавшему в Москву английскому лорду. Князь разрешил, и на другой день Шпеер привез лорда, показал в сопровождении дежурного чиновника весь дом, двор и даже конюшни и лошадей. Чиновник молчаливо присутствовал, так как ничего не понимал по-английски. Дня через два, когда Долгоруков отсутствовал, у подъезда дома остановилась подвода с сундуками и чемоданами. Следом за ней в карете приехал лорд со своим секретарем-англичанином и приказал вносить вещи прямо в кабинет князя. Оказалось, Шпеер продал англичанину дворец московского генерал-губернатора. Скандал, конечно, замяли. Впрочем, исследователи сомневаются в подлинности этой истории. 5 марта 1982 года состоялась премьера мультфильма режиссера Эдуарда Назарова «Жил-был пес». Он снят на киностудии «Союзмультфильм» по мотивам народной сказки «Собака и волк». Такой сюжет был очень распространен. Подсчитано, что существует 3 русских варианта, 22 украинских, 7 белорусских. Этот сюжет встречается даже в сказках народов Российского Востока. Например, у башкир. Этот же сюжет и в басне Эзопа «Собака и волк». Волка и пса в мультфильме озвучивали Армен Джигарханян и Георгий Бурков. Эдуард Назаров рассказывал: «Поначалу сценарий для моего нового фильма написал профессионал Сережа Иванов. Мне не понравилось. Не хотелось снимать про пионеров и космос. И я взялся за телеграфную сказку. Всего 15 строк. О том, как встретились в лесу старый волк и старый пес. Ты мне поможешь, а я помогу тебе». В голове тогда у меня крутилась единственная фраза: «Сейчас спою». Режиссер вспоминал, что сначала волк был нарисован по-другому. Однако при озвучивании роли этого героя Арменом Джигарханяном стало очевидным, что изображенный персонаж не подходит голосу актера. После чего волк был перерисован и стал напоминать Горбатого из кинофильма «Место встречи изменить нельзя». В Томске в 2005 году установили бронзовый памятник волку. В конструкцию вмонтирована электронная схема. Если замкнуть на корпусе волка металлический контакт, он произносит фразы из фильма: «Сейчас спою, Бог в помощь, ну ты заходи, если что», и другие. Памятники, посвященные героям мультфильма «Жил-был пес», также установлены в Ангарске, Красноярске, Киеве.